Анатолий Матвиенко. Демон и Кикимора. Глава первая. Последние пике. Списан. Когда списывают военную технику, ее утилизируют или продают. Человека просто отпускают на все четыре стороны, и дальнейшая его судьба уже не забота армейских чинов. За 26 лет службы в военно-воздушных силах, считая летное училище, Андрей Иванович Полищук не единожды побывал в ситуациях, когда благополучное возвращение на базу казалось фантастикой. Однажды ЧП случилось в полете над Норвежским морем. Покинуть аварийный самолет означало неизбежное купание в ледяных волнах, естественно, недолгое. Через несколько минут наступит переохлаждение, потеря сознания и смерть. Но словно ангел сидел на плече и уберег. От того число посадок точно сравнялось с числом взлетов. Но разок крылатый друг отвернулся на миг, и подполковник поскользнулся на бетонке аэродрома. Разбитое вдребезги колено, сильная хромота, инвалидность. Конечно, мог просить наземной службы, в конце концов, перевода на преподавательскую работу. Все же многолетний опыт командира экипажа огромного противолодочного Ту-142М3 имеется далеко не у всех. Не стал. Быть рядом с самолетами, но вне их, выше его сил. Это все равно, что патологического сластену, отлучив от сахара из-за диабета, пригласить на работу в кондитерскую. Подполковник теперь в отставке, он оформил документы, получил расчет, накрыл поляну однополчаном и уехал в Смоленск. Там осталась квартира от бывшей жены. Она, как и младшая дочь, не пережили ковид. Старшая живет в США, но все равно, что умерла. Еще до случая, отправившего Андрея Ивановича в госпиталь, отправила гневный месседж через электронку и потребовала его увольнения из российской военной авиации. Прикрепила несколько картинок, скачанных с американских сайтов, никаких объяснений читать и слушать не желала. «Ты мне не отец, вы все военные преступники». Соответственно, внука, виденных лишь однажды, больше не встретит. Никогда. А если встретит, о чем с ними говорить, если вырастут убеждения, что дед – воздушный пират и убийца? Хоть их авиачасть никакого участия в военных действиях не принимала, и бессмысленно даже спорить, кто прав, кто виноват. Проехали. Значит, он один. Для себя единственного Андрей не заказывал контейнер. Пожитки уместились в три чемодана. Таксист, заметив хромоту, помог затащить их на третий этаж пятиэтажки без лифта, и даже не взял 100-рублевку сверхоплаченного за поездку. В полторашке хрущевских времен пахло запустением. Зина, конечно, сделала ремонт, купила хорошую мебель, но пожить здесь не успела. Полищука в разгар локдауна не отпустили на похороны, да и что бы он увидел, два закрытых гроба. Дочь пережила маму всего на час. Сам тоже переболел еще раньше. И вроде получил иммунитет, но никого бы не подпустили к телам. Тогда было реально страшно. На севере народ крепче, но тоже умирали. И ни одни похороны не выполняли главную роль убедиться, что человек действительно уходит навсегда. Уезжающий на роликах гроб, предназначенный для сожжения в крематории, ничуть не напоминает потерянного родственника. А что дочь или бывшая жена находится внутри, в этом убеждает лишь воображение. Но воображение при желании покажет все, что угодно. Не распаковывая чемоданы, подполковник спустился вниз и отыскал ближайший магазин. Купил бутылку водки и бутылку коньяка, теплые, потому что стоял июнь. Отмахнулся от пары мутных личностей, настойчиво предлагавших свою компанию, и снова поднялся в квартиру. Принялся пить, не закусывая. До этого момента у Андрея была расписана дорожная карта: оформить увольнение из ВКС, пенсию, приехать в Смоленск. А дальше? Если у военного нет семьи, его семья, друзья в гарнизоне, уехал от них и как отрезала. Можно связаться с пацанами из училища, не разлей вода были. Но столько лет прошло, раскидало. Кто служит по дальним авиабазам, кто уже на гражданку свалил. Связь по мессенджеру. Я окей, а ты? И я окей. Кого из наших видел? Никого. Переписываемся. Короче, он один. Как перст на руке фрезеровщика, которому отрубило четыре пальца. В таких ситуациях полагается поступать по-мужски, например, уходить в запой. И только по выходе из алкогольного плена, глянув на мир свежим мутным взглядом, принимать решение о дальнейшем жизненном курсе. После второго стакана стало кристально ясно, любой курс ведет в никуда, тупик. Трудоустройство. Ну, сменный дежурный на автостоянке. Даже охранников в супермаркет не возьмут, хромой не угонится за воришкой, схватившим банку пива. Тем более пара десятков тысяч зарплаты погоды не делает, пенсия и сбережения позволяют жить, не экономя каждый рубль. Единственная подходящая компания – пара хануриков, прицепившихся у магазина, то есть спицевых компаний, и тихо сдохнуть. Так зачем тянуть время? Андрей глубоко вздохнул и сделал то, что не нужно делать никому и никогда. Туповатый кухонный нож потребовал усилий, но все же рассек предплечье. Кровь хлынула потоком и тут же остановилась. На левой руке виднелся лишь шрам. Секунд через 5-7 он выглядел, как полученный много лет назад. «Водка паленая», — догадался Андрей. Он вылил остатки водки в раковину, откупорил арарат и опорожнил следующий стакан. Слегка замутило. Все же 300 грамм крепкого бухла без закуски — серьезная доза, даже если брать только для разгона. Снова посмотрел на гладкое предплечье. Задержал взгляд на каплях крови, прилипших брюком и обрызгавшим пол. Снова взялся за нож и вдруг почувствовал, что идеально трезв. Хоть сейчас стопай на медосмотр перед полетом. На трезвую голову принимать решение о самоубийстве гораздо тяжелее, как прыжок в пропасть или в ледяные волны Баренцева моря. Но штурман уже проложил курс атаки, отмены приказа не поступило. «Брось нож, Андрюха, и так штаны придется отстирывать». Помимо воли пальцы разжались. Хлеборез выскользнул из руки и упал на пол. «Похоже, коньяк в этом занюханном магазинчике еще хуже водки», — догадался летчик. «От нее только визуальные галюники, а тут вдобавок голос в голове. Приплыли». «Коньяк, кстати, вполне неплохой. Будешь хорошо себя вести, разрешу допить и даже захмелеть. А сейчас пошли в магазин, купим нормальной жратвы. Не водка единый жив русский человек». Почему-то больше всего не хотелось сейчас напрягать вечно ноющую ногу. Желание наложить на себя руки как-то отошло на второй план. «Нога не проблема, не удивляйся. Если руку тебе зашил за секунду, терпи!» Колено прошило электрическим током, и в нем одновременно разрался снаряд калибра 37 мм. Потом все как рукой сняло. «Чего стоишь, как незаправленный бомбардировщик? Дуй в магаз!» «А, ладно, придется показать, кто в доме хозяин». Андрей вдруг ощутил, что тело ему больше не подчиняется и управляется каким-то автопилотом. Этот автопилот снял форменные армейские брюки, испачканные кровью, натянул треники и майку. В таком неформальном виде вышел из квартиры, заперев дверь, и побежал вниз по лестнице. «Может, я уже умер, — прикинул подполковник, — и виденное только бред угасающего сознания. Сейчас все исчезнет, как пропала боль в ноге». «К твоему сведению, жалкий атеист, самоубийство является наитягчайшим грехом. Господь велел тебе жить и терпеть невзгоды до гробовой доски. В посмертии получил бы сколько-то лет адских мук за неверие в Бога, прелюбодеяние и прочие шалости. Отбыв их, отправился бы в рай, приобщившись к Божьей благодати. Но на кой ряд грешнику вечная жизнь, даже если краткая земная ему оказалась не нужна? Тебя ждет вечное великое ничто и разрушение души, а пока моя компания. Поверь, не самое приятное. Проверено». «Ты кто, ангел?» Эти слова Андрей Иванович попробовал произнести вслух, но губы даже не шевельнулись. Затем сами по себе скривились в иронической гримасе. Внутри черепной коробки, словно по пустой пещере, прошелестел смех. Грустный. «Наоборот, демон. Зовут Марк. Можно сказать, очень неприятно, но слух не получится. Теперь я главный. Демон». «Ну да, ты совершил самый главный смертный грех, проклят и наказан, одержим демоном. Теперь принадлежишь мне». И одновременно вытащил счастливый билет. «Поскольку твоя отправка в вечный мир отложилась, появился отличный от нулевого шанс не угодить в великое ничто, а отделаться 2-3 сотнями лет на посмертной зоне». Короткая дорога до магазина вместила рассказ о правилах загробной жизни, по правде говоря, абсолютно не сахарный. и ни в коей мере не соответствующий описанной в Библии.